В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кейти Бучаришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе специалисты бьют тревогу. Дорожные работы на Рикотском перевале ведутся с нарушением строительных и экологических норм. Что говорят геологи и экологи в связи с трагедией в Шови об упразднении в Грузии важных геологических служб? В самопровозглашенной республике Южная Осетия небывалый бюджетный кризис. В чем причины? Война в объективе. Журналисты вспоминают о своей работе в ходе пятидневной войны в августе 2008 года. Об основных событиях уходящей недели слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте эхокавказа.ком. В ночь на 12 августа поисковые мероприятия в Шове были приостановлены. Губернатор региона Рача Лечхуми Квему Сванетхи Папуна Марквелидзе объяснил, что вчера поздно ночью в русле реки Буба наблюдался камнепад. С утра работы были возобновлены. В зоне бедствия ведутся поиски еще 9 человек. После трагедии в Шове в грузинском обществе озаботились проблемами строительства в потенциально опасных районах. Наибольшие опасения у специалистов вызывает качество работ на Рикотском перевале, связывающем восточную и западную Грузию. Критики власти уверяют, строительство скоростной автомагистрали ведется с серьезным нарушением норм, а сами подрядчики имеют крайне спорную репутацию во многих странах мира, где ранее осуществляли схожие проекты. Разбирался в ситуации Владимир Унанянц.
Коррупция, взяточничество, множественное нарушение регуляции. Грузинская оппозиция уверяет, что строительные компании, осуществляющие инфраструктурные проекты на Рикотском перевале, замешаны в международных скандалах, связанных с нарушением строительных норм, в том числе приведших к гибели людей. Обвинения частично подтверждаются данными из открытых источников, а независимые специалисты утверждают, что даже поверхностное изучение позволяет усомниться в качестве проводимых работ.
Начали работы по строительству проекта. Проезжей части забыли про укрепительные работы. Думали, что не будет дождей. А они пошли. И пошла сель. Там должна была быть установлена хорошая дренажная система. В этом проблема.
Говорит председатель зеленого движения Грузии Нино Чхобадзе. Геолог Лаша Сухишвили со своей стороны отмечает, что риски можно было минимизировать, если бы правительство до начала работы заботилось независимой экспертизой. Движение на Рикотском перевале сейчас гораздо опаснее, чем было до этого. Это факт. Исторически мы знаем, что это очень проблемный участок и помним множество трагических случаев. Можно было уменьшить риски. Для этого надо было привлечь иностранных специалистов, которые бы изучили проект. Насколько в нем учтены все эти опасности? В грузинской мечте все сомнения специалистов отвергают. По словам министра регионального развития инфраструктуры Ираклия Карселадзе, все обвинения безосновательны. Однако в чем именно он не согласен с экспертами, министр обещал поделиться позднее. Мы услышали абсолютно безосновательные, ничем не подкрепленные обвинения. Какие-то параллели с трагедией в Шове не только безосновательны, но и абсолютно неприемлемы. Тем не менее, безосновательность скептицизма, на который настаивает министр, не подтверждается историей всех трех китайских подрядчиков. Эти компании как у себя на родине, так и в других странах имеют довольно неоднозначную репутацию. Согласно открытым данным, еще в 2009 году Всемирный банк внес одну из них, China State Construction Engineering Corporation Limited, в черный список, запретив участвовать в проектах, финансируемых Всемирным банком на 6 лет. Дело касалось филиппинской национальной программы модернизации управления дорогами, в рамках которой компания оказалась замешанной в коррупционном скандале. При этом 5 годами ранее деятельность этой же компании уже блокировалась на 1 год правительством Филиппин за нарушение регуляций. Более того, в 2020 году Америка обвинила China State Construction Engineering Corporation в кибершпионаже и запретила зарегистрированным в США организациям становиться ее акционерами. Негативный опыт компания имеет также в Пакистане и в Венгрии. Еще один китайский подрядчик, работающий над осуществлением проекта в Грузии, также попал под санкции Всемирного банка. Как и вышеназванная компания, China Road and Bridge Corporation оказалась замешана в мошеннических схемах, связанных с инфраструктурными проектами на Филиппинах. Недовольство качеством произведенных работ за последние годы выражали также заказчики в Кении, Уганде, Хорватии и Кыргызстане. За другой участок строительства новой магистрали, которая должна связать Восточную и Западную Грузию, отвечает Hunan Road and Bridge Construction Group. У этой компании также были проблемы в прошлом. В частности, из-за некачественного строительства в Китае рухнул мост Тунцзян, в результате чего погибли 64 человека. По данному факту, китайские власти арестовали сотрудников компании за взяточничество и халатность. Проблемы с качеством работы данного подрядчика были и в Уганде. Однако в правительстве Грузии не видят в этом никакой проблемы. Председатель департамента автомобильных дорог Георгий Церетели считает, что опасения, высказываемые не только политиками, но и профильными специалистами, не более чем попытка дискредитации проекта, который должен вывести страну на новый уровень в плане транзита. По словам Церетели, заявления независимых геологов нерелевантны, так как их подход к вопросу не является комплексным. Как отмечает глава департамента автомобильных дорог, всего на участке Рикоты 77 склонов, на которых в соответствии с проектом проводятся укрепительные работы. С начала проекта проведен ряд геотехнических, геофизических и сейсмических исследований, и на основании этих исследований было принято проектное решение по перевалу Рикоты. Хочу откликнуться на тему Рикоты. Не думал, что придется делать это заявление из зоны стихии, но, к сожалению, приходится. Последние дни очень активизировались негативные заявления со стороны различных политических групп и людей. Хочу сказать, что этими заявлениями они вновь пытаются дискредитировать проект, породить страх в населении, будто на перевале Рикоты происходит что-то нехорошее. Что касается склонов, то это рабочий процесс, и те явления, которые имели место, были частью рабочего процесса. К сожалению, все кадры, которые распространяются по тому или иному телеканалу, старые, снятые месяцы назад. Если вы сегодня отправитесь на перевал Рикоты, то увидите совсем другую картину и другую ситуацию. Все склоны, которые были на Рикоты, будут обработаны в соответствии с проектом и будут безопасными. Движение по этим участкам будет безопасным. При этом в неправительственном секторе обращают внимание на еще один аспект ситуации. Так, бывший министр обороны Грузии, а ныне председатель НПО «Гражданская идея» Тина Хидашели отмечает, что власти страны при выборе подрядчиков проигнорировали обязательные процедуры.
Власти обязаны были изучить историю компании, предыдущие проекты, которые осуществляла эта компания, результаты ее деятельности. Также должны были быть изучены все финансовые вопросы, связанные с компанией. Связаться с теми, кто финансировал проекты. Всемирным банком, Банком развития Азии, Банком развития Африки. Получается, что весь тот список негативных компонентов, которые, по идее, не должны были быть позволить этим компаниям ни в коем случае выиграть тендер, никак не повлиял на решение правительства. Если, несмотря на все это, для грузинской мечты будет важнее в преддверии выборов 2024 года открыть эту дорогу, тогда мы окажемся в очень тяжелой ситуации, так как опыт других стран, сотрудничавших с этими компаниями, крайне негативный.
Критики власти считают, что необходим срочный аудит проходящих работ, причем этим должны заняться международные специалисты по требованию доноров, осуществляющих финансирование проекта строительства скоростной магистрали. В противном случае, учитывая негативный опыт всех трех подрядчиков, особенно в контексте коррупционных скандалов, возникает вопрос заинтересованности правительства Грузии в участии именно этих компаний в ущерб безопасности собственных граждан. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
После трагедии в Шови в Грузии вдруг появилось большое количество специалистов, в том числе и в кавычках, которые пытаются убедить, что жертв могло бы быть намного меньше, если бы в стране работали соответствующие службы, мониторинговые, раннего оповещения об опасности, была бы координация между ними и государством, на уровне было бы оснащение спасательных служб и их функционирование. В числе научных и институциональных минусов называют упразднение в последние годы серьезных геологических служб, без работ которых в Раче случилось то, что случилось. Так ли это на самом деле? Мы решили спросить у вице-президента Академии естественных наук Грузии профессора Сандро Твалчелидзе и бывшего министра охраны окружающей среды профессора Шоты Адамия. Некруглый стол. Бадено Сандро, хочу спросить у вас сначала, как у специалиста старой, так скажем, закалки. Насколько развита и не обделена должным вниманием в Грузии, в стране со сложным горным рельефом, сейсмической неустойчивостью, геология как наука, а вместе с ней и прикладная часть?
Вы говорили с самого начала, начну с того, что очень много специалистов выступало. В основном это были специалисты в кавычках, а настоящих специалистов было очень мало. Я был последним председателем Государственного департамента геологии Грузии независимого. Когда я почувствовал, что его начинают упразднять, я в знак протеста написал заявление и ушел. Без нормальной геологической службы вообще никакая страна существовать не может. Такие страны, как, скажем, Мали, Кот-д'Ивуар и так далее, то есть страны третьего мира, они создали у себя геологические службы, а мы упразднили. Это, я считаю, одним из самых больших, я сказал бы, трагических преступлений буквально разных администраций, государственных администраций. А что сказать о науке? Наука вот вместе с Шота, вместе со мной, вместе с нашими однокашниками постепенно вымрет.
Бадно Шота, я задам и вам тот же вопрос.
Увы, после распада Советского Союза почему-то наши власти решили, переходя на рыночные взаимоотношения, что в геологии все будет на рыночных взаимоотношениях. Они просто позабыли, что существуют у нас чрезвычайные катастрофические естественные явления, как землетрясения, как наводнения, оползни и так далее, и так далее. И это никак не может входить в интересах частных предприятий. Поэтому это было огромнейшей ошибкой упразднения геологической службы, которая так или иначе справляла со своими задачами. И не только это, другое то, что вообще наука у нас сейчас почти что не финансируется. Тем более не финансируются естественные фундаментальные науки, в том числе геология, геофизика, география и так далее. И единственное, к чему стремиться и добиваться, восстановление таких институтов, как геологические, геофизики, финансирование такое, чтобы можно было бы на эти финансы работать, финансирование университетских факультетов. У нас в трех университетах есть факультеты по наукам о земле. Это Тбилисский государственный университет, технический университет или университет. Не то, что нормально, а очень мизерное финансирование и в науке, не только там организовывать мониторинг и так далее, и так далее.
Спасибо. Бадно Сандро, как вы думаете, почему это было сделано? В целях экономии?
Это было сделано в целях экономии или просто хотели они, скажем так, усовершенствовать, в кавычках, государственную структуру управления. Но это было сделано. Я вам могу сказать такую вещь, что вот за несколько месяцев, когда я был председателем этого комитета, именно мы достали большой очень японский грант японского агентства по международным отношениям, Japanese International Cooperation Agency, 30 миллионов именно для того, чтобы постепенно внедрить, во-первых, компьютерные технологии в геологии, а во-вторых, именно вот систему безопасности, мониторинг системы безопасности. Видите ли, в чем дело? Мне представляется, что вообще технологически, мировоззренчески, философски абсолютно неправильно организована вот эта система. Вот ставят датчики уже после того, как случилась катастрофа и погибли люди, ставят датчики раннего оповещения и потом за ними следят. Но вот таких экологически опасных мест в Грузии 7500. Во-первых, 7500 датчиков поставить невозможно. Во-вторых, представляете, ежесекунда приходит информация с этих 7500 датчиков, и человек должен можно ее обрабатывать. Совершенно другие технологии надо внедрять. Надо внедрять технологии, которые давным-давно уже внедрены в геологическую службу Соединенных Штатов Америки. Не надо изобретать велосипед.
У меня будет об этом еще вопрос. А сейчас вернемся, пожалуйста, к трагедии в Шове. Национальное агентство по окружающей среде опубликовало первоначальный отчет о причинах стихийного бедствия в Раче. Вы, наверное, с ним ознакомились. Там определены причины произошедшего. Интенсивное таяние ледника, обвал скальной лавины в вершине ледника, я цитирую, атмосферные осадки, оползнево-эрозионные процессы, прохождение ледникового стока. И все эти причины связаны только с природными факторами. Но, Шота, как вы считаете, это весь перечень причин, которые повлияли на оползень, или там было что-то еще, что не учтено?
Они говорят о самом главном. Дело в том, что ледники, как у нас, как в Европе, в Америке и так далее, во всем мире, тают, и дожди идут, и оползни бывают. Но главное то, что в Шове погибло столько людей, тут повинны те, кто построил прямо в долине, в русле реки, где геологические данные давно говорят, что там в ущелье, в пойме реки нельзя ничего строить. Если бы они там не построили и не вселили, якобы с целью возрождения туристического чего-то и кого-то, то никто бы не погиб. Главное, что погибло столько людей. Почему погибло? Потому что там людей разместили в зданиях, которые нельзя было там строить. И то, что заселять, нельзя было там строить.
Простите, Батнушута, но там кроме новых зданий были еще и старые, которые были построены в советские времена.
Это не имеет никакого значения. Советский Союз распался 30 лет тому назад, да? Прошло столько времени, и мы сейчас, и не только сейчас, давно знаем, что там есть опасности, потому что очень близко главный хребет со своими ледниками. Там скапливается разрушенный материал в ущельях рек. Там и тают ледники, и обломочная масса, которую легко, как только достигнет какого-то уровня, может сдвинуться, и неоднократно происходили лавины, и оползни и так далее. Но там, где люди не живут, там ничего не происходит. Если в советское время это было там, надо было это исправить, не то что добавлять. Но всего лишь год или два года тому назад там утвердили какую-то программу развития курорта Шевы и построили новые коттеджи. Люди погибли как раз там, где заселили этих людей. Нельзя было там заселяться. Шоу отличное место. Только надо на склонах. Чуть выше, там, где и сейчас стоят бывшие эти здания и гостиница. И даже я несколько лет тому назад совместно с моими коллегами из Франции и Италии ночевали там. Никакой опасности там не было на той высоте, а не в пойме реки. В пойме реки как можно было строить что-нибудь? Если кто-то по глупости построил, Советский Союз столько чего наделал, что это не оправдание, что и Советский Союз там строил. 30 лет спустя, после распада Советского Союза, куда ты смотришь? Зачем ты утверждаешь, государственно утверждает тот проект, который, значит, подразумевает развитие курорта Шовиц для того, что вот погибли столько людей.
Понятно. Да. Ну, может быть, мы опять подойдем к тому, что если бы соответствующие службы геологические существовали, изучалась бы динамическая геология и как она взаимодействует с фундаментами сооружений. Если бы изучалась геокриология, мерзлотоведение, да, поправьте меня, если я не права, в связи с глобальным потеплением, она должна занимать одно из основных мест в изучении геологических процессов в Грузии. Если бы все это было, мы могли бы избежать этой трагедии?
Ответить так двумя словами на это невозможно. Я вернусь к тем словам, которые сказал Батон Шута. Я с ним полностью согласен. В своей жизни, к сожалению, уже не очень короткой, я видел неоднократно силевые потоки. И силевые потоки никогда не выходили за пределы поймы реки или первой террасы. В Советском Союзе были нормы, что на первой над пойменной террасой в русле реки, в пойме реки строить нельзя. Но, как вы видите, были исключения приказом там очередного секретаря Центрального комитета. Вот эти вот нормы ни в коем случае нельзя нарушать. И то, что вот этот план был утвержден, такой план утверждают люди, которые являются полными дилетантами. Теперь двумя словами о том, о системе оповещения. Значит, вот эти процессы остановить невозможно. Это не являются антропогенными процессами, то есть вызванными человеком. Это естественные процессы, которые были, есть и будут развиваться с определенной периодичностью в горных районах. Но можно создать систему оповещения. Причем подход к этой системе оповещения, с моей точки зрения, абсолютно неверен. Существуют системы и в нормальных странах, таких как Соединенные Штаты Америки, это система космического мониторинга над всеми геодинамически чувствительными местами. Повторяю, таких мест в Грузии 7500 приблизительно, да, плюс-минус несколько. Они то добавляются, то убывают. Вот за ними, системам, датчиками раннего оповещения следить совершенно невозможно.
Да. Почему, простите? Да, потому что их много, да?
Потому что, вот представьте себе, у вас стоит компьютер, и из 7500 датчиков вам в компьютер ежесекундно приходит информация. Для того, чтобы ее обработать, у вас должна быть соответствующая, очень продвинутая компьютерная программа. Причем такие места могут возникнуть новые в связи с развитием новых эрозионных процессов. Таких катастроф в Соединенных Штатах Америки практически нет, потому что есть система космического слежения. Сама компьютерная программа в данный момент дает красный сигнал, что вот в этой точке в данный момент создана критическая ситуация. На Тшове за два дня в реке исчезла вода. Это значит, что река была перекрыта обвалом. Этот обвал можно было взорвать, и тогда бы силевого потока не было, или он был бы очень незначительным. Но хотя бы можно было за два дня до этого выселить людей, эвакуировать людей. Повторяю, если мы будем продолжать строить в поймах реки или на первой надпойменной террасе реки, такие катастрофы не только будут повторяться, они будут лавинообразно множиться, потому что строительство тоже будет такого типа строительства лавинообразно распространяться. Ни в коем случае эти нормы нарушать нельзя.
Бадно Сандро, а вы обращались, например, в правительство с предложением приобрести все необходимое для налаживания системы мониторинга и предупреждения стихийных бедствий?
Да, да. Я как вице-президент Академии естественных наук, еще тогда, когда Ираклий Гарибашвили первый раз был премьер-министром, после Девдорахской трагедии вот на северном склоне Большого Кавказа, написал письмо и сказал, что вот вы ставите сейчас систему раннего оповещения, но таких ущелий хотя бы там, на северном склоне, вдали реки Терек, очень много. Совершенно неправильно у вас организовано. Это неоднократно я повторял это письмо, но это как об стену горох. Абсолютно никакого ответа даже не удосужился получить. Нет пророка в своем отечестве. В конце концов, приехали чешские специалисты, которых мы в свое время в Карловом университете обучали геологии, и вот они, значит, нас начали учить, как соблюдать геодинамическую безопасность в Грузии. Просто смешно, если не было бы так грустно.
А дорого это стоит, Батну Сандро?
100 раз, наверное, больше стоит ликвидация последствий вот этих вот катастроф, чем их ранняя превенция. Самое главное, во сколько вы можете долларов оценить одну человеческую жизнь? Это вещи несовместимые. Сколько бы ни стоило, если существует технология, человеческая жизнь должна быть охранена.
Я просто пытаюсь проследить логику тех людей, от которых это зависит. Только потом и спрашиваю.
А логика тех людей, они слушают только каких-то япи, молодых иностранных специалистов, которые, естественно, хотят подсунуть свои технологии и заработать на этом деньги. Если мы свяжемся с геологической службы США, которая абсолютно не заинтересована в зарабатывании денег, да, оно финансируется, очень хорошо финансируется государством, поэтому они маркетингом своей продукции не занимаются, то тогда вот эти все япи свою продукцию спихнуть нам, второсортную, третьесортную продукцию спихнуть нам не смогут. Мы будем связаны с одной из ведущих институций мира, и будем связаны структурно. Мы, если получим ключ от компьютерной программы, да, которая подсоединяется к своему компьютеру, чтобы войти в программу, то тогда и все обновления, все тренинги годовые или двухгодичные, биеннале, триеннале и так далее, они будут проводиться геологической службой США, и у нас наконец-то будет поставлено это все на современную ногу, на технологию 21 века, а не на дедушкин самовар.
Спасибо. Гостями «Некруглого стола» были вице-президент Академии естественных наук Грузии профессор Сандро Твалчелидзе и бывший министр охраны окружающей среды профессор Шота Адаме.
Эхо Кавказа.
О чем писали на этой неделе печатные и электронные издания в самопровозглашенной республике Абхазия? Обзор прессы подготовила в Сухуми Анаит Гагарян.
Телеграм-канал «Республика» публикует цитату из выступления генерального прокурора Абхазии Адгура Агарба на заседании коллегии генпрокуратуры. «Чем больше украл, тем больше шансов, что ты будешь на свободе». Телеграм-канал пишет, что Адгур Агарба забыл добавить, что не только на свободе, но и, возможно, в самых высоких кабинетах. А когда публикуются материалы, где видны явные признаки завышения цен, а, возможно, и хищений в особо крупных размерах, как это было с ремонтом высоковольтной линии Ачигуара, прокуратура забалтывает тему, и никто ни за что не отвечает. Напоминаем, что материалы по завышению цен при ремонте Ачигуары были опубликованы в ноябре 2022 года, то есть 9 месяцев назад, уточняет Республика. Главный врач республиканского кожвендиспансера и СПИД-центра Абхазии Нателла Тапурия рассказала в интервью медиаклубу «Абсны Яха», что в центре на учете состоят свыше 1500 ВИЧ-инфицированных. По информации Тапурия, роста в стране за последние 3 года инфицированных не происходит. В этом году детей ВИЧ-инфицированных нет, однако в целом на учете они состоят. Противовирусную терапию у нас на постоянной основе получают свыше 600 человек, которые пожизненно принимают препараты. После того, как первично выявляется инфекция у пациента, он становится на учет, мы проводим обследование согласно рекомендациям ВОЗ и затем уже начинаем терапию. Благодаря назначаемым препаратам самочувствие у пациентов хорошее, вирусная нагрузка снижается до нуля, они максимально не заразны, соответственно, иммунитет повышается, и они в социуме себя чувствуют нормально, сказала она. По словам Тапурия, в связи с тем, что в этом году в Абхазию приехало очень много граждан из России и других стран, возможен высокий риск заражения ВИЧ-инфекцией. Агентство Абснепресс сообщает, что сотрудники Министерства туризма проводят рейдовые мероприятия по недопущению деятельности нелегальных экскурсоводов на территории Абхазии. В республике около 500 лицензированных экскурсоводов, которые проходят курсы подготовки Минтуризма и периодически повышают свою квалификацию. Однако есть и нелегальные экскурсоводы, которые мешают работать и искажают историю Абхазии. Главный специалист отдела контроля министерства Андрей Нашанян сообщил Абснепресс о том, что рейдовые мероприятия проводятся еженедельно на всех участках республиканской трассы. По его словам, на сегодняшний день оформлено 26 протоколов на нелегальных экскурсоводов. Все они являются гражданами Российской Федерации. Любая нелегальная деятельность связана связанная со сферой туризма на территории Абхазии, должна пресекаться. Наша цель – защитить историю, которую нелегалы искажают, отметил Нашанян. Агентство уточняет, что только граждане Республики Абхазия могут пройти аттестацию и стать экскурсоводами. Анаит Гагарян, Абхазия Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. В эфире краткий выпуск новостей. В ночь на субботу, 12 августа, аннексированный Крым атаковали 20 беспилотников. Об этом заявила Минобороны России. По утверждению ведомства, 14 из них уничтожила система ПВО. Еще 6 были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Очевидцы сообщают о приостановке движения автотранспорта по мосту через Керченский пролив. Местные жители рассказывают, что слышали звуки взрывов. По официальным данным, пострадавших и разрушений нет. Минобороны России обвинила в атаке Украину. Киев обычно российские заявления об обстрелах не комментирует. Тем временем и Украина, и Россия сообщили о продолжающихся боевых действиях на Купянском направлении. Генштаб ВСУ заявил, что попытки наступательных действий российских войск в этой части Харьковской области были безуспешны. Обстрелам с российской стороны подверглись 15 населенных пунктов. Минобороны России, в свою очередь, ранее сообщила о продвижении российских подразделений на Купянском направлении и отражении 17 атак ВСУ на Донецком направлении. Украинская сторона также сообщает о налете российских беспилотников «Шахет» иранского производства на Запорожскую область. 3 из 5 дронов были сбиты силами ПВО, говорится в сообщении. Страны Евросоюза поставили Украине более 200 тысяч артиллерийских боеприпасов и более 2000 ракет разных типов. Об этом в разговоре с агентством «Франс Пресс» сообщил официальный представитель ЕС Петер Стано. В начале этого года Евросоюз согласовал план поставок боеприпасов Украине на сумму 2 миллиарда евро. Пакет помощи предусматривает как непосредственное снабжение украинских войск из имеющихся у европейских стран запасов, так и заказы на производство новых боеприпасов. Цель плана – в течение года обеспечить Украину миллионом снарядов. Украина рассматривает возможность исключения Израиля из группы по вопросам обороны «Рамштайн». Об этом пишет «Киев-Пост». В контактную группу «Рамштайн» входят представители 30 стран НАТО и еще 24 стран. Все они занимаются вопросами военной помощи Киеву. Источники «Киев-Пост» в Совете по национальной безопасности и обороне Украины рассказали журналистам, что Израиль не оказал Украине военной помощи. По мнению собеседников издания, есть вероятность, что информация, которую обсуждают на совещаниях в формате «Рамштайн», используется Израилем в своих узких интересах вплоть до передачи данных России. Публикация в «Киев-Пост» появилась на фоне сообщений о прекращении бесплатного лечения в Израиле украинских беженцев. При этом сам Израиль пытается получить гарантии безопасности для тысяч еврейских паломников, которые ежегодно приезжают в Умань для празднования еврейского Нового года. При постоянных обстрелах дать эти гарантии невозможно, говорят источники «Киев-Пост». Сын президента США Хантер Байден не исключено предстанет перед судом по уголовным обвинениям. Переговоры с судом о сделке, по которой Байден-младший признал бы свою вину, зашли в тупик, сообщает агентство Рейтер. В июне Хантеру Байдену были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов и нарушении закона об огнестрельном оружии. «Голос Америки» обращает внимание на то, что судья федерального суда в Делавере отклонила предложенную обвинением сделку о признании вины. Республиканцы обвинили Байдена-старшего в получении прибыли от деловых предприятий его сына в Украине и Китае, хотя доказательств правонарушения пока представлено не было. 53-летний Хантер Байден работал лоббистом, юристом, консультантом и инвестиционным банкиром. Он публично признал, что в прошлом злоупотреблял алкоголем и крэк-кокаином. Хантер Байден находится в центре внимания нескольких комитетов Палаты представителей, большинством в которой располагают республиканцы.
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган выражает скорбь по поводу погибших в результате стихии в Шови и соболезнует премьер-министру Грузии Ираклию Харибашвили и грузинскому народу. Информацию об этом распространяет МИД Грузии. С большой печалью узнал о многих погибших и пострадавших в результате оползня, сошедшего в Грузии. От имени своего народа и от себя лично соболезную вашему превосходительству, другу и соседу, грузинскому народу и близким погибших, отмечает Реджеп Тайип Эрдоган. Армения обратилась в Совет Безопасности ООН с требованием о проведении экстренного заседания по Нагорно-Карабахскому вопросу, написал в Facebook посол по особым поручениям Эдмон Марукян. Представителю Совета Безопасности ООН было представлено требование о проведении экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе, в частности, написал Марукян 7 августа с призывом к Баку о снятии блокады Лачинского коридора. Обратилась ООН. Организация в своем заявлении указала на острую нехватку в Карабахе продовольствия и товаров первой необходимости. Азербайджан назвал заявление ООН предвзятым. МИД страны в своем заявлении отметил, что Армения через Лачинский коридор поставляла в регион оружие и боеприпасы. Баку подчеркнул, что азербайджанская сторона создала все условия для прохода жителей через контрольно-пропускной пункт. Это был краткий выпуск новостей на радио «Эхо Кавказа». В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Кейти Бучаришвили. Продолжаем подводить итоги недели. В Южной Осетии проходят акции протеста бюджетников из-за хронических задержек зарплат и слишком низких, по мнению забастовщиков, размеров жалования. В четверг бастовали водители общественного транспорта и технический персонал крупнейшего в самопровозглашенной республике медицинского учреждения, многопрофильного медицинского центра. Местные наблюдатели убеждены, что на этом дело не закончится, протесты будут нарастать. В республике колоссальный дефицит бюджета. Такого не наблюдалось последние 30 лет. А в октябре бюджетникам просто не из чего будет платить. В проблеме разбирался Мурат Гукимухов.
С Хинвали объявили забастовку водителей общественного транспорта. Правительство задолжало им зарплату за 3 месяца. В тот же день начал бастовать технический персонал многопрофильного медицинского центра. Сотрудники пищеблока и бухгалтерии требовали повышения зарплаты. По словам протестующих, их оклады в 17-18 тысяч не позволяют свести концы с концами. В тот же день по отмашке из администрации президента деньги для водителей были найдены. Забастовщикам заплатили за 1 месяц и пообещали не затягивать с оставшимися долгами. Водители разошлись по домам, но, как считают местные наблюдатели, прецедент создан. Хотите выбить из начальства долги по зарплате – проводите акцию протеста. Желающих последовать примеру водителей может оказаться слишком много, потому что задержки по зарплате в республике носят хронический характер, особенно в районах. А к октябрю деньги в бюджете могут и вовсе закончится, и зарплату будет просто не с чего платить. Почему так, давайте разбираться. 20 июня парламент Южной Осетии принял поправки в бюджет, предполагающие небывалый до сих пор дефицит, превышающий 9% бюджета или 817 миллионов рублей. Значительная часть расходов, предусмотренных поправками, приходилась на повышение денежного содержания сотрудников КГБ, службы внешней разведки, Минобороны, таможни и госохраны. Это примерно 344 миллиона рублей. Остальные на увеличение финансирования унитарных предприятий, на погашение задолженности перед Россией за газ и электричество и так далее. Правительство тогда было настроено оптимистично. На счетах Минфина с прошлого года оставался переходящий остаток в 488 миллионов рублей. Оставшиеся 329 миллионов рублей, по уверениям авторов поправок, компенсировались некими дополнительными источниками, о чем уже была достигнута договоренность в Российско-Югостинской межправкомиссии. Хотя, как утверждают источники из Дома правительства, Гаглоеву пообещали не 329, а 240 миллионов рублей, причем на словах, которые к бюджету не пришьешь. Пока денег не видно, и эта дыра в бюджете остается незакрытой. Как на грех, и собственные доходы упали. По информации налоговиков, в этом году они соберут примерно на 10-11% меньше, чем в прошлом. Это одна часть истории о причинах бюджетного кризиса. Вторая началась в июле 2022 года, когда аудиторы федерального казначейства выявили нарушения бюджетного и трудового законодательства, массу совместителей, занимающих по 3 ставки, плюс злоупотребление в расходовании средств, выделяемых на содержание госучреждений. Но основная часть претензий аудиторов была связана именно с многостаночниками. Соответственно, финансирование было сокращено на сумму выявленных нарушений. Логика здесь простая. К примеру, врач не может работать на 3 ставки, если мы исходим из 8-часового рабочего дня. Невозможно работать 24 часа в сутки. Но при этом, как выясняют аудиторы, один врач вполне справляется на этом участке. Значит, республика объективно имеет потребность лишь в одном, максимум в 1,5 врачах. Поэтому и финансирование можно сократить на 1,5 или даже на 2 ставки без ущерба для системы здравоохранения. В начале года Минфин объявил депутатам о сокращении финансирования на 284 миллиона рублей. Как тогда объяснили парламентариям, дескать, Россия из-за СВО и санкций затягивает пояса. Сокращают всем, не только Южной Осетии. Но депутаты посчитали по-своему. Россия сократила финансирование на сумму выявленных нарушений. Вскоре после проверки аудиторов 4 августа Россия подписала с Южной Осетией специальное соглашение о содействии реализации государственной программы соцэкономразвития республики на 2022-2025 годы, по которому Южная Осетия обязалась ограничить совмещение 1,5 ставками и провести оптимизацию, то есть сокращение непомерно раздутых штатов-бюджетников до неких разумных пределов. Сокращение поэтапное, расписанное по всем категориям служащих, начиная от Верховного суда и администрации президента, заканчивая врачами и преподавателями вузов. Схинвал должен был отчитаться перед Москвой уже к 1 июля. Соответственно, и финансирование Москва выделяла с учетом оптимизации штатов. Схинвал сокращения не провел. То есть были какие-то усилия в этом направлении, но попытки покончить с практикой совместительства столкнулись с бойкотом на местах. Надо сказать, с бойкотом организованным. Создаются настоящие коалиции, которые грозят перейти в оппозицию, если их интересы будут ущемлены. Каких-то бедолаг, конечно, получается уволить или урезать им зарплату. Но это такие категории, как тот же технический персонал республиканской больницы. Однако главные совместители остались при своем. В результате реальные расходы на зарплату хоть и несколько сократились, но все же остались больше, чем предусмотренные бюджетом, то есть чем профинансированные России. Поэтому деньги заканчиваются быстрее, чем бюджетный год. По подсчетам источников из Дома правительства, в октябре уже нечем будет платить зарплату. Оппозиционные интернет-ресурсы утверждают, что в четвертом квартале в бюджете может образоваться дыра размером в 1 миллиард рублей. Источники из Дома правительства считают эту цифру завышенной и склоняются к цифре 750-800 миллионов рублей. Но в любом случае это больше, чем обещанные Москвой 240 миллионов, даже если их передадут Схинвалу. В этом смысле у Гогоева впереди крайне сложная осень. Москва, конечно же, не бросит Схинвал на произвол судьбы, но, очевидно, выставит более жесткие требования по контролю над расходованием бюджета и по оптимизации бюджетных кадров. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В течение всей уходящей недели в Грузии и неконтролируемых ею регионах, самопровозглашенных республиках Абхазия и Южной Осетия, вспоминали пятидневную войну в августе 2008 года. «Эхо Кавказа» побеседовало с несколькими представителями различных СМИ, которым пришлось освещать эти события. Среди них были журналист русской службы BBC Михаил Денисов и его коллега Дмитрий Казаков, у которых, когда они направлялись в Тбилиси, были опасения насчет того, как сами грузины будут относиться к людям, приехавшим из России с российскими паспортами, пусть даже журналистам западного СМИ. Но эти опасения, как говорит Михаил, были напрасны.
Миша, была ли августовская война 2008 года в Грузии первой горячей точкой для тебя?
Да, я за год до этого начал работать на русской службе BBC в московском офисе тогда. И это было, пожалуй, первым таким серьезным редакционным заданием, первой серьезной поездкой в горячую точку, в территорию острого военного конфликта, на самом деле войны между двумя государствами.
Были у тебя чисто человеческие сомнения, непрофессиональные? Конечно, понимаю, что каждому хочется попробовать себя на войне. А так чисто эмоциональные, человеческие сомнения были, ехать или нет?
Конечно, были колебания, поскольку как я уже сказал, хотя какие-то тренинги мы проходили, и в каких-то местах, связанных, может быть, с предыдущими или не совсем еще закончившимися боевыми действиями, мне приходилось бывать, но не как журналисту, а скорее в личном качестве. Но первая такая серьезная командировка в горячую точку на войну, естественно, вызывало много сомнений и колебаний. Нельзя сказать, что был какой-то страх. Скорее, тут речь не об этом, а волнение, какое-то беспокойство по поводу того, справлюсь ли я, действительно ли я самый подходящий человек для того, чтобы выполнить эту работу. И, конечно же, на это все накладывалась сложность с тем, что события происходили чрезвычайно стремительно. И в тот момент, когда конфликт, медленно тлевший, постепенно разгоравшийся предыдущие дни и недели, вдруг вспыхнул с резкой силой, не было возможности на тот момент в точности понять, что происходит. Даже не шла речь о том, кто прав, а кто виноват. А просто разобраться в этом вале, в этой лавине событий, которые начали эскалироваться и развиваться чрезвычайно стремительно. У нас был ночной эфир накануне, и я работал ночью в качестве продюсера, когда все это стало происходить, когда информационное агентство, по-моему, это был Reuters, распространил кадры, знаменитые кадры, от которых потом многие отталкивались, многие на них ссылались, многие их трактовали в ту или иную сторону, когда грузинская сторона, как было показано на этом видео, начала обстрелы из градов территории соседнего отколовшегося региона Южной Осетии. И подавалось это все тогда как не выдержавшие нервы с одной стороны. И поскольку был шквал противоречивой информации с самых разных сторон, то естественное беспокойство и тревога было связано именно с тем, что в тот момент было в точности сложно понять, что именно происходит.
То есть это было не твоей инициативой туда поездка, это было задание, самое настоящее задание.
Да, после того, как закончился наш утренний эфир, который мы готовили ночью, и для меня это был уже третий, по сути, ночной эфир подряд, меня позвали руководители офиса и сказали, ситуация складывается таким образом, что тебе нужно будет лететь в Грузию, лететь в Тбилиси, потому что сейчас август, сейчас сезон отпусков. Кто-то находится в отпуске, кто-то находится как раз на курсах подготовки работы в горячих точках, а ты, Михаил, как раз недавно такой курс прошел, поэтому ситуация складывается так, что тебе нужно лететь. Как известно, это была довольно сложная ситуация, потому что явно в воздухе повисла информация о том, что все авиарейсы будут прекращены, но какое-то время они еще летали и стали отменяться постепенно один за другим, и уже к вечеру того же дня все воздушное пространство над Грузией и близлежащими регионами было очищено от полетов гражданской авиации. Но в тот момент самолеты еще летали. Поэтому, по сути, мне сказали, вот и у тебя есть пара-тройка часов собрать мысли и собрать вещи, съездить домой и ехать в аэропорт, как только мы поймем, каким рейсом тебе нужно будет лететь.
Миша, то, с чем ты столкнулся по приезду, то, что ты увидел, это совпадало с какими-то твоими представлениями перед поездкой?
Первое, что я увидел первым делом, что мы увидели с нашим звукооператором и инженером Димой по прилету, а сам по себе перелет был достаточно долгий. Мы летели через Стамбул, через пересадки, потому что прямые рейсы уже практически перестали к тому моменту летать. Это было потрясающее, конечно, ощущение совершенно ясной погоды, совершенно знойного, мирного грузинского позднего лета. Это август, ясное небо, тепло. И совершенно ничего снаружи не сообщало о том, что где-то рядом, в каких-то считанных километрах, идет война, идут интенсивные боевые действия, происходят обстрелы, бомбардировки, льется кровь. Но понятно это было, конечно же, по выражению лиц людей, которые нас встречали, которые там находились. Ощущение некоего смятения, непонимания, я бы даже сказал, удивления по поводу всего происходящего, потому что, напомню, сейчас, возможно, для многих наших зрителей, слушателей, ситуация войны, ситуация военного времени, ситуация России как страны-агрессора стала уже, если так можно выразиться, привычной, понятной, рутинной. В тот момент это было совершенно нечто необычное, то, во что многие не могли не то что поверить, но даже представить себе в фантазиях. Поэтому бросалось в глаза ощущение смятения и некого изумления. Как же так? Что происходит? Неужели мы, Грузия, которая в дружбе с Россией находилась много столетий, которая была частью общего советского пространства, вдруг находится в состоянии войны с Российской Федерацией? И вот это тяжелое ощущение недоумения, непонимания очень, очень сильно бросалось в глаза.
Что тебе дало общение с местными жителями именно вот в такой момент? Ты что-то пересмотрел в собственной позиции, в собственных мыслях, в собственном мировоззрении?
Что касается моей личной позиции, то хотя я на тот момент и не обладал всеми фактами, но совершенно интуитивно я думал, что понимал примерно, что происходит, и мне необходимо было только собрать какие-то, увидеть какие-то факты непосредственно, ознакомиться с какими-то фактами для того, чтобы подтвердить те ощущения, которые я испытывал еще перед началом этой горячей стадии войны, потому что события с середины июля развивались, и было примерно понятно, в какую сторону они движутся, в какую сторону они развиваются, хотя допустить такой мысли было довольно тяжело, что все это выльется в открытую горячую войну. Поэтому для меня результатом этой поездки стало подтверждение тех вещей, о которых я интуитивно догадывался и прежде. У меня были некие опасения, у нас с коллегой Димой были некие опасения по поводу того, как сами грузины будут относиться к людям, приехавшим из России, к людям с российскими паспортами, к людям, говорящим по-русски. Мы немножко побаивались, даже поначалу пытались как-то между собой даже в публичных местах говорить по-английски, но довольно быстро мы поняли, что в целом отношение к россиянам оставалось таким же радушным, приветливым, гостеприимным, каким оно и было у грузин на протяжении многих лет. И с чем мы сталкивались, так это с недоумением. Люди, когда заговаривали с нами, или те люди, с которыми заговаривали мы, они пытались у нас спросить, как же так получилось, что ваше российское руководство решило напасть на Грузию. Конечно, мы с трудом подбирали слова для того, чтобы дать им ответы, потому что мы и сами находились в состоянии такого же недоумения.
У вас были прямые эфиры, были репортажи, были сюжеты. Что-то запомнилось, Миша, особенно? Какие-то эпизоды остались в памяти, врезались?
Да, это была неделя совершенно сумасшедшей работы, абсолютно сумасшедшей, когда мы спали урывками, может быть, по 3-4 часа в сутки, потому что утром нам нужно было выходить в эфир передачи «Утро» на BBC, которая в то время выходила в радиоэфире, транслировалась на Москву и всю остальную Россию, выходить уже с какой-то, по возможности, точной и проверенной информацией о том, какова обстановка на этот момент, как развиваются события, что произошло за ночь. Вечером мы выходили в эфир передачи «Вечер» на BBC, где рассказывали о том, что произошло за день. с кем мы пообщались, что мы увидели, что мы узнали, делились своими впечатлениями. А в промежутках мы собирали информацию, мы ездили по городу, по окрестностям. Я не был непосредственно на передовой, но мы были достаточно близко от этого. И главным образом общались со множеством людей самых разных, как официальных лиц, так и людей на улицах, военных, гражданских, пытаясь что-то узнать об их впечатлениях. Наверное, одной из самых запоминающихся вещей стала наша поездка в горы. Она произошла спустя несколько дней, в течение которых горе находился, скажем так, в некой серой зоне. Он находился между двумя противоборствующими сторонами после того, как грузинские военные отступили, и до того, как в город вошла российская армия. И стало совершенно понятно, что это были очень тяжелые дни для местного гражданского населения в отсутствии какой бы то ни было гражданской или военной власти. Город остался во власти тех, кто имел оружие, тех, кто мог этой властью воспользоваться. В городе орудовали банды. Многие жители рассказывали нам о том, что они так или иначе пострадали. Показывали нам людей, убитых за эти несколько дней. И одно из моих сильнейших впечатлений – это явное и очевидное, как это выглядело тогда, нарушение привычных, если можно так выразиться, законов и обычаев войны. Это использование кассетных боеприпасов по городским кварталам, по гражданскому населению. Мы своими глазами видели последствия применения этих боеприпасов. Их ни с чем не спутаешь. Мы видели автомобиль, в котором находился голландский журналист, в который попали эти разбрасывающиеся шарики, и водитель которого был убит одним из таких шариков, после чего автомобиль врезался в мачту уличного освещения на центральной площади, и, соответственно, погиб и голландский журналист тоже, эта машина стояла там до сих пор. И мы находились во время прощание с местным жителем, с пожилым человеком, который находился в саду своего собственного дома, куда прилетели вот эти вот боеприпасы. И пожилого человека, который, возможно, за всю свою жизнь никому не сделал ничего плохого, убило в саду своего собственного дома. И мы своими глазами видели и документировали доказательства и свидетельства применения этих кассетных боеприпасов в городе Гори.
Эти события, Миша, как-то заставили пересмотреть точку зрения человека стороннего на войну, в которой вдруг пришлось ему принять участие, как, пусть даже в качестве журналиста?
Да, это было одной из сложных и челленджирующих вещей, когда ты находишься непосредственно в гуще всех этих событий, когда ты видишь боль, утрату, горести, которые переживают люди, в чьи города, в чью страну пришла война, пришли танки, которые не понимают, чем они провинились, почему через их деревни проходят боевые действия. Очень трудно не сочувствовать этим людям. И, естественно, это вызывает гамму самых разных чувств. И сочувствие к этим людям, и возмущение по поводу происходящего. И поэтому трудно сохранять в таких условиях, абстрагироваться и сохранять беспристрастность, придерживаться только фактов и, по возможности, не поддаваться вполне понятным и очевидным чувствам и эмоциям в тот момент, когда ты выходишь в прямой эфир, когда ты готовишь репортаж, когда ты рассказываешь о том, что ты видел, поскольку поскольку ты журналист, и ты обязан сохранять беспристрастность и не вставать, не становиться рупором той или иной стороны в эфире. В таких случаях, в ситуации с войной, и когда совершенно очевидно, что происходящее — это огромная несправедливость, сохранять самообладание, беспристрастность и не давать волю своим человеческим порывам — одна из самых тяжелых вещей.
Журналист русской службы BBC Михаил Денисов. Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.